Глава вторая. Несколько секунд оба сидели молча, приходя в себя. Потом Питер Марлоу произнес дрожащим голосом. «Господи, мы ходили по самому краю». «Да», — кивнул король после небольшой паузы. Он опять невольно вздрогнул всем телом, потом достал бумажник, извлек из него 2 10-долларовые банкноты и положил их на стол. «Вот», — сказал он, — «пока хватит. Но с этого момента ты будешь получать их регулярно, 20 в неделю». «Что?» «Я буду выдавать тебе $20 еженедельно». Король задумался на мгновение. «Пожалуй, ты прав», — добродушно сказал он и улыбнулся. «Это стоит большего. Пусть будет 30». Тут его взгляд упал на повязку на руке Марлоу, и он добавил: «Сэр, ты по-прежнему можешь называть меня Питером», — голос Марлоу звучал колюче, — «причем бесплатно. И запомни, мне не нужны твои деньги». Он встал и приготовился уйти. «Спасибо за сигарету». «Эй, подожди минутку», — воскликнул пораженный король. «Какой бес в тебя вселился?» Питер Марлоу сверху вниз смотрел на короля, и в глазах его посверкивала настоящая злость. «За кого ты меня принимаешь, черт возьми? Забери свои деньги и спрячь подальше». «Что-то не так с моими деньгами?» «Нет, с ними все в порядке. Чего не скажешь о твоих манерах». «С каких это пор манеры стали иметь отношение к деньгам?» Питер Марлоу круто повернулся и сделал шаг к выходу. Король вскочил и встал между ним и дверью. «Минутку», — произнес он натянуто. «Я хочу знать одну вещь. Почему ты прикрыл меня?» «Но это же очевидно, разве нет? Ведь это я подтолкнул тебя в пропасть. Не мог же я оставить тебя одного расхлебывать эту кашу. Кто я, по-твоему?» «Еще не знаю. Пытаюсь разобраться. Я допустил оплошность. Извини». «Тебе не за что извиняться», — резко возразил король. «Оплошность допустил я. Я вдруг поглупел, к тебе это не имело никакого отношения». «Не вижу разницы». Лицо Питера Марлоу было твердым, как гранит, и таким же тяжелым и твердым был его взгляд. «Но ты должен считать меня последним дерьмом, если полагаешь, что я мог бросить тебя в такой ситуации. И еще большим дерьмом, если думаешь, что мне нужны от тебя деньги, когда я сам был во всем виноват. Такого я ни от кого не потерплю. Присядь на минутку. Пожалуйста». «Зачем?» «Черт побери, за тем, что я хочу поговорить с тобой». Макс нерешительно остановился в дверях с мисками короля в руках. «Извините», — осторожно заговорил он. «Вот твой Чоу. Ты будешь чай?» «Нет. И Текс сегодня забирает мой суп». Он взял миску с рисом и поставил ее на стол. «Окей», — сказал Макс, по-прежнему переминаясь с ноги на ногу в дверях и раздумывая, не понадобится ли королю помощь, когда он будет делать отбивную из этого сукина сына. «Ладно, Макс, и скажи остальным, чтобы нас не беспокоили минуту-другую». «Конечно», — довольно кивнул Макс. Он полагал, что король поступает очень разумно, обходясь без свидетелей. Они совсем ни к чему, когда ты вышибаешь дух из офицера. Король повернулся к Питеру Марлоу. «Я прошу тебя, присядь на минутку. Пожалуйста». «Хорошо», — сухо ответил Питер Марлоу. «Послушай», — терпеливо начал король, — «ты вытащил меня из петли. Ты помог мне. Справедливость требует, чтобы я помог тебе. Я предложил деньги, потому что хотел отблагодарить тебя. Если они тебе не нужны, прекрасно, но я не хотел тебя оскорбить. Если я это сделал, я приношу свои извинения». «Извини», — сказал Питер Марлоу, смягчаясь. «У меня дурной характер. Я просто не понял». Король протянул руку. «Забудем об этом». Питер Марлоу пожал ее. «Ты ведь не любишь Грея, верно?» — осторожно спросил король. «Нет, не люблю». «За что?» Питер Марлоу пожал плечами. Король аккуратно разделил рис и протянул ему большую половину. «Давай поедим». «А ты как же?» — спросил Питер Марлоу, изумленно глядя на свою порцию. «Я не голоден. У меня что-то пропал аппетит. Господи, надо же было так влипнуть. Я уже думал, что нам обоим конец. «Да», — произнес Питер Марлоу, и губы его начали складываться в улыбку. «Это было здорово, правда?»
«А?»
«Ну, все эти переживания, волнения. Пожалуй, за все эти годы еще ничто не доставляло мне такого удовольствия. Я имею в виду ощущение близкой опасности».
«Я так многого не понимаю в тебе», — беспомощно пробормотал король. «Ты хочешь сказать, что это тебе понравилось?»
«Разумеется. А тебе разве нет? Мне показалось, что это почти так же здорово, как летать на Спитфайре. Знаешь, когда ты в воздухе, это всегда пугает, но при этом страха все равно как бы нет. И во время полета, и сразу после него голова бывает легкой-легкой, словно кружится слегка.
По-моему, ты просто сошел с ума».
«Погоди, но если ты сам не наслаждался этой игрой, то за каким же дьяволом тебе понадобилось подсаживать меня с этим жеребчиком? Я, черт побери, едва не умер на месте».
«Я не пытался тебя подсадить. С какой стати мне было тебя подсаживать, черт побери?»
«Чтобы добавить остроты? Испытать меня?»
Король, как в тумане, провел рукой по глазам и по лицу. «Ты хочешь сказать, что, по-твоему, я сделал это нарочно?»
«Ну, конечно. Я поступил с тобой так же, когда переадресовал все вопросы тебе».
«Постой, постой. Давай-ка разберемся. Ты сделал это просто для того, чтобы проверить крепость моих нервов?»
Ошеломленно выдохнул король.
«Разумеется, старина», — ответил Питер Марлоу.
«И я не понимаю, а в чем дело?»
«Господи», — нервно произнес король, опять покрываясь холодным потом. «Нам уже почти накинули ярмо на шею, а ты вздумал в игрушки играть?»
Он замолчал, чтобы перевести дыхание.
«Ты сумасшедший. Самый настоящий псих. А когда ты начал мямлить после того, как я подсказал тебе про яму, я вообще решил, что нам крышка».
Грей тоже так подумал. Я просто водил его за нос. Потом заметил, что яичница остывает, потому и свернул все так быстро. «Такую глазунью не часто встретишь, можешь мне поверить».
«Помнится, ты говорил, что ничего хорошего в ней нет».
«Я сказал, что она неплохая».
Питер Марлоу нерешительно помолчал мгновение.
«Послушай, сказать, что вещь неплоха, значит сказать, что она исключительна. Это один из способов сделать человеку комплимент, не вызывая у него смущения».
«Нет, ты совсем из ума выжил. Ты рискуешь моей, да и своей тоже шеей, чтобы увеличить и без того огромную опасность. Ты вскакиваешь, как ошпаренный, когда я безо всяких условий предлагаю тебе немного денег. Ты говоришь про что-то неплохо, когда хочешь сказать, что это здорово».
«Господи», — потрясенно добавил он,
— «наверное, я либо слишком туп, чтобы понять все это, либо еще что-нибудь».
Он поднял глаза, увидел озадаченное выражение на лице Марлоу и не смог удержаться от смеха. Уголки губ Питера Марлоу тоже поползли в стороны, и вскоре оба они уже захлебывались истерическим хохотом. Макс осторожно заглянул в барак. Рядом за его спиной стояли другие американцы.
«Черт, что это на него нашло?» — проговорил Макс, раскрыв рот от удивления.
«Я-то думал, он уже вколачивает его дурацкую башку ему между плеч».
«О, Мадонна!» — выдохнул Дино. «Сначала короля едва не пускают на фарш, а теперь он хохочет вместе с парнем, который сдал его со всеми потрохами».
«Чепуха какая-то!» Желудок Макса тревожно сжимался с того самого момента, когда раздался предупредительный свист. Король поднял голову и увидел обращенные на него недоумевающие взгляды. Он вытащил из пачки все сигареты, которые там оставались.
«Вот, Макс!» «Раздай на всех. Сегодня у нас праздник».
«Ого, спасибо!» — Макс взял сигареты.
«Фуф! Чуть-чуть ты не влип. Мы все так рады за тебя!»
Король скользнул взглядом по улыбающимся лицам. Радость на некоторых из них была искренней, и он отметил про себя этих людей. Другие улыбались фальшиво, но про этих он и так все знал. Все наперебой поблагодарили его вслед за Максом. Макс снова собрал всех в кучу перед бараком и приступил к дележу богатства.
«Это шок», — тихо произнес он. «Точно говорю вам, шок.
как после взрыва снаряда. Вот сейчас он вскочит и оторвет англичашке голову».
Из барака донесся новый взрыв хохота. Макс оглянулся, напряженно посмотрел на черный проем входа, потом пожал плечами.
«Он просто не в себе. Да, оно и неудивительно».
«Ради бога!» — выговорил Питер Марлоу, держась за живот. «Давай есть! Если мы сейчас же не начнем, я потом уже не смогу».
Они сели за стол. Обед перемежался короткими приступами хохота.
Питер Марлоу жалел, что яичница остыла, но веселье подогрело ее и сделало просто восхитительной.
«Как будто соли не хватает, тебе не кажется?» — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно.
«Да, пожалуй. Я, правда, был уверен, что посолил достаточно». Король нахмурился и повернулся было за солью, но тут увидел весело прищурившиеся глаза.
«Так, что за чертовщину ты выдумал на этот раз?» — спросил он, против воли раздражаясь смехом.
«Это была шутка, клянусь создателем. У вас, американцев, неважно обстоят дела с чувством юмора, верно? Иди к черту, и, ради бога, прекрати хохотать!»
Когда они закончили с яичницей, король поставил на плитку кофе и похлопал себя по карманам, отыскивая сигареты. Потом вспомнил, что отдал их, нагнулся и отпер черный сундук.
«Вот, попробуй-ка вот это», — сказал Питер Марлоу, протягивая ему свою табакерку.
«Спасибо, но этот табак я не выношу. У меня после него в горле черти что начинается».
«Ты попробуй. Он обработан. Я научился этому у иванцев».
Король с сомнением принял табакерку. Табак был того же дешевого сорта, но вместо соломенно-желтого он был темно-золотистым. Вместо сухого выглядел маслянистым и имел текстуру, а кроме того издавал крепкий сладковатый запах настоящего табака. Король отыскал пачку рисовой бумаги и насыпал на лист более чем щедрую порцию обработанной травы. Он скатал толстую неуклюжую сигарету и отщипнул торчащие концы, небрежно уронив лишний табак на пол.
«Господи всемогущий», — подумал Питер Марлоу, — «я же сказал, попробуй, а не забирай, черт возьми, все до последней крошки». Он знал, что ему следовало бы подобрать табак с пола и положить назад в коробку, но он не сделал этого. «Есть вещи, которые человек просто не может сделать», — опять подумал он.
Король щелкнул зажигалкой, и они оба ухмыльнулись при виде ее. Король опасливо затянулся раз, потом другой, потом глубоко вдохнул всей грудью.
«Да это же здорово», — потрясенно пробормотал он. «Не так хорошо, как Куану, это...» Он остановился и поправил себя. «Я хочу сказать, это неплохо».
«Это совсем неплохо», — рассмеялся Питер Марлоу.
«Как, черт побери, это делают?»
«Профессиональная тайна». Король понимал, что держит сейчас в руках золотую жилу.
«Процесс, наверное, длинный и очень сложный», — осторожно начал он.
«О, в сущности, он очень прост. Грубый табак опускают в чай, потом отжимают. Потом посыпают сахарным песком совсем немного и месят, как тесто. Когда песок полностью впитается, табак подсушивают на сковородке на маленьком огне. Его нужно постоянно перемешивать, иначе он испортится. Самое главное — довести его до кондиции, чтобы был не слишком сухой и не слишком влажный».
Короля удивило, что Питер Марлоу с такой легкостью, ни о чем предварительно не договорившись, раскрыл ему секрет обработки.
«Хотя, — подумал он в следующий момент, — Питер, конечно, просто подогревает во мне интерес. Не может все быть так просто, иначе каждый бы уже давно это делал. А он, вероятно, понимает, что я единственный человек, который смог бы поставить это дело на широкую ногу».
«Только и всего?» — с улыбкой спросил король.
«Да, ничего особенного, если разобраться».
Король уже мысленно рисовал себе новый процветающий бизнес, к тому же законный.
«Я полагаю, в вашем бараке все обрабатывают свой табак таким способом».
Питер Марлоу покачал головой. «Я делаю это только для своей связки. Я много месяцев дразнил их, подбрасывая им разные рецепты, но они так и не додумались, как это делается по-настоящему».
На лице короля расцвела довольная улыбка.
«Значит, ты единственный, кто умеет это делать?»
«Нет, что ты», — качнул головой Питер Марлоу, и сердце у короля упало. Это местное изобретение. На Яве все так делают. Король оживился. Но здесь у нас никто этим секретом не владеет, так? Не знаю. Я никогда даже не задумывался над этим. Король медленно выпустил из ноздрей две струйки дыма. Его мозг напряженно работал. «Да», — сказал он себе, — «сегодня действительно мой счастливый день». «Вот что я тебе скажу, Питер. У меня есть к тебе деловое предложение. Ты покажешь мне в точности, как все это делается, а я беру тебя в долю, и ты будешь получать...» Он помолчал, раздумывая. 10%.
«Что?»
«Хорошо, 25». «25? Ну ладно», — сказал король, глядя на Питера Марлоу с новым уважением. «Торговаться ты, я вижу, умеешь, и это здорово. Я займусь организацией всего предприятия, сырье будем скупать оптом. Нам придется устроить что-то вроде фабрики. Ты будешь присматривать за производством, а я займусь реализацией». Он протянул руку. «Мы будем партнерами. Поделим все ровно пополам, 50/50. Договорились». Питер Марлоу долго смотрел на протянутую руку короля, потом поднял глаза на его лицо. «Нет, не договорились», — решительно сказал он.
«Черт возьми!» — взорвался король. «Это самое честное предложение, которое тебе когда-либо делали или сделают. Что может быть справедливее? Я выкладываю денежки, потом мне придется...»
Неожиданная мысль заставила его замолчать. «Питер», — начал он через секунду, глубоко задетый, но не показывая этого, «никому не нужно знать, что мы партнеры. Ты просто объяснишь мне, как все это делается, а я позабочусь, чтобы ты получал свою долю. Ты можешь мне верить. Я знаю это. Тогда делимся пополам». Король радостно улыбнулся. «Нет, не делимся».
«Чтоб я сдох!» — воскликнул король, чувствуя, что на этот раз попал в настоящие тиски, которые начинают понемногу закручивать.
Однако он сдержал свое негодование и снова подумал о сделке. И чем больше он о ней думал... Он огляделся и, убедившись, что их никто не подслушивает, понизил голос и хрипло проговорил. 60/40. И такого за свою жизнь я не предлагал ни одному человеку. 60/40 и конец».
«Нет».
«Нет?» — выпалил король, потрясенный до глубины души. «Но я же должен хоть что-то иметь с этого. Чего ж ты, черт побери, еще можешь хотеть за процесс? Деньги на бочку?»
«Я не хочу ничего».
«Ничего?» Король обессиленно опустился в кресло, раздавленный этим словом. Питер Марлоу выглядел совершенно сбитым с толку. «Знаешь», — нерешительно начал он, — «я не понимаю, почему ты приходишь в такое возбуждение относительно некоторых вещей. Секрет мне не принадлежит, и продавать его я не могу. Это всего-навсего местный обычай. Я ни в коем случае не могу у тебя ничего брать за него. Это было бы неправильно. Совсем неправильно. Да и вообще я...» Питер Марлоу оборвал себя на середине фразы и быстро сказал. «Хочешь, я покажу тебе все прямо сейчас?»
«Погоди минутку. Ты хочешь меня уверить, что тебе ничего не нужно, и что ты покажешь мне процесс обработки за даром? После того, как я предложил тебе 60% прибыли? После того, как я говорю тебе, что могу заработать на этом деньги?»
Питер Марлоу кивнул. «Это безумие», — беспомощно произнес король. «Так не должно быть, я не понимаю этого».
«Тут и понимать нечего», — ответил Питер Марлоу с легкой улыбкой. «Считай, что у меня солнечный удар».
Король посмотрел на него долгим пристальным взглядом. «Можешь ты дать мне прямой ответ на прямой вопрос?»
«Да, конечно».
«Это ведь из-за меня, не так ли?» Слова зримо отпечатались в горячем воздухе, разделявшем их.
«Нет», — ответил Питер Марлоу, нарушив молчание. И между ними установилась истина.
Часом позже Питер Марлоу наблюдал, как Текс готовит вторую партию табака. На этот раз Текс все делал сам, и король хлопотал вокруг него, как старая наседка.
«Ты уверен, что он положил сахара сколько нужно?» — озабоченно спрашивал он у Питера Марлоу.
«Ровно столько, сколько нужно».
«И сколько это теперь будет поджариваться?»
«Как ты думаешь, сколько, Текс?» — спросил Питер Марлоу. Текс улыбнулся в ответ и потянулся всеми своими долговязыми 6 футами и 3 дюймами. 5, может быть, 6 минут, примерно так». Питер Марлоу поднялся. «Где у вас тут удобство? Отхожее место?» «Очко, что ли? Там, за задней стенкой». Король ткнул пальцем. «Только ты не мог бы подождать, пока Текс закончит? Я хочу быть уверен, что у него все выйдет как надо». «Текс справляется прекрасно», — сказал Питер Марлоу и вышел. Когда он вернулся, Текс снял сковороду с плитки. «Готово», — нервно проговорил он и взглянул на Питера, чтобы узнать, правильно ли он выдержал время. «То, что надо», — подтвердил Питер Марлоу, проверив обработанный табак. Король, волнуясь, скрутил сигарету из рисовой бумаги. То же самое сделали Текс и Питер Марлоу. Все 3 прикурили от Ронсона. Еще один счастливый смешок, потом молчание. Каждый сосредоточенно затянулся, превратившись в знатока-дегустатора. «Очень прилично», — уверенно высказался, наконец, Питер Марлоу. «Я же говорил тебе, Текс, что это очень просто». Текс облегченно выдохнул. «Неплохо», — задумчиво изрек король. «О чем ты говоришь, черт тебя возьми?» — вспыхнул Текс. «Да это же здорово! Чертовски здорово!» Питер Марлоу и король согнулись пополам от хохота. Потом они объяснили Тексу причину своего веселья, и он захохотал вместе с ними. «Нам нужно название для новой марки». Король на минуту задумался. «Ага, есть. Как насчет 3 королей? Первый — это король королевских ВВС, 2 — король Техаса, и 3 — я». «Неплохо», — заметил Текс. «Завтра же мы открываем производство». Текс покачал головой. «Я ухожу на работы». «К дьяволу работы, я поговорю с Диной, он тебя подменит». «Нет, я сам попрошу его». Текс повернулся и с улыбкой посмотрел на Питера Марлоу. «Рад познакомиться с вами, сэр». «Забудем сэра, хорошо?» — предложил Питер Марлоу. «Конечно, спасибо». Питер Марлоу проводил его взглядом из барака. «Забавно», — тихо сказал он королю. «Раньше я никогда не видел столько улыбающихся лиц в одном бараке». «А какой смысл в том, чтобы вечно ходить хмурым, а? Все могло быть гораздо хуже. Тебя сбили, когда ты пролетал над горбом? Ты имеешь в виду воздушный мост Калькутта-Чунцин над Гималаями?» «Ага». Король кивнул на еще теплый табак. «Насыпай свою табакерку». «Спасибо. Насыплю, если ты не возражаешь». «Всякий раз, когда окажешься на мели, приходи и бери сам, сколько нужно». «Спасибо, буду приходить. Это очень любезно с твоей стороны». Питер Марлоу хотел выкурить еще одну сигарету, но он знал, что и так курит слишком много. Если сейчас он позволит себе еще одну, то потом будет только сильнее мучиться. Лучше не налегать чрезмерно. Он взглянул на тень от солнца и пообещал себе, что закурит не раньше, чем тень передвинется на 2 дюйма. «Меня вообще не сбивали. Моя галка, мой самолет, был подбит на аэродроме во время налета японской авиации на Яву. Я даже не смог поднять его в воздух. Тоска, да и только», — добавил он, стараясь скрыть горькую досаду. «Все не так уж плохо», — заметил король. «Ты мог оказаться в нем во время налета. Ты остался жив, а только это и имеет значение. На чем ты летал?» «На Харрикейне. Одноместный истребитель. Но вообще-то мой самолет — это Спид, то есть Спитфайр». «Я слышал о них. Правда, сам никогда ни одного не видел. Чтобы мне провалиться, вы, ребята, нагнали на немцев страху, уж это точно». «Да», — тихо сказал Марлоу. «Нагнали, пожалуй». Король был удивлен. «Эй, так ты что же, и в битве за Англию участвовал?» «Участвовал. Я получил крылышки в 1940-м, как раз вовремя». «И сколько тебе тогда было?»
19.
«Хм. Глядя на твое лицо, я бы скорее дал тебе 38, а не 24». «Неважный ты физиономист, братец», — рассмеялся Питер Марлоу. «А тебе сколько лет?»
25. «Проклятие», — выругался король.
«Лучшие годы моей жизни, а я сижу в заперти в вонючей тюряге». Едва ли это можно назвать сидением взаперти. И, на мой взгляд, живется тебе совсем неплохо. Все равно под замком, как ни крути. Как ты думаешь, сколько все это еще протянется? Немцы бегут. Это представление должно скоро закончиться. Ты в это веришь? Питер Марлоу пожал плечами. «Будь осторожен», — сказал он себе. «Осторожность никогда не помешает». «Да, пожалуй, судить по одним только слухам очень трудно». «А наша война? Что слышно про нашу войну?» Поскольку вопрос был задан другом, Питер Марлоу заговорил откровенно. «Думаю, наша будет длиться вечно. О, джапов мы разобьем, теперь я это знаю точно, но вот что касается нас здесь, думаю, нам отсюда не выбраться». «Почему?» «Видишь ли, я считаю, что японцы никогда не сдадутся сами по себе. Значит, придется высаживаться на их островах. А когда это произойдет, я думаю, они просто уничтожат нас. Уничтожат всех, кто здесь находится. Если болезни и голод еще не сделают этого к тому времени». «За каким дьяволом им это делать?» «О, чтобы сэкономить время, наверное. По-моему, когда над Японией начнет затягиваться сеть, они начнут втягивать все свои длинные щупальца назад. Зачем им тратить время на несколько тысяч военнопленных?» «Джаповские представления о ценности человеческой жизни весьма отличаются от наших. А сама мысль о том, что наши войска ступают по их земле, способна довести их до безумия». Его голос был ровным и абсолютно спокойным. «Мне кажется, мы свое получили. Конечно, я надеюсь, что это не так, но таково мое мнение». «Да, оптимизма тебе, сукину сыну, не занимать», — едко заметил король. А когда Питер Марлоу рассмеялся, сердито спросил. «Что тут смешного, черт возьми? Похоже, ты всегда начинаешь смеяться не к месту». «Извини, дурная привычка. Давай посидим снаружи». Мухи совсем одолели. «Эй, Макс!» — позвал король. «Ты не приберешь здесь?» Макс подошел и начал убирать посуду, а король и Питер Марлоу проворно выскользнули в окно. Прямо напротив окна короля стояли маленький столик и скамейка под парусиновым навесом. Король опустился на скамью. Питер Марлоу сел на корточки, как это делали местные жители. «А вот у меня так никогда не получалось», — заметил король. «Это очень удобно, я научился этому на Яве. Как это вышло, что ты так здорово говоришь по-малайски?» «Некоторое время я жил в одной из их деревень». «Когда?» «В 42-м, после договора о прекращении огня». Король терпеливо ждал, когда он продолжит, но больше ничего не услышал. Он подождал еще немного, потом спросил. «А как ты оказался в деревне на Яве после прекращения огня в 1942-м, когда к тому времени все англичане уже были в лагерях для военнопленных?» Питер Марлоу громко рассмеялся. «Извини. Рассказывать особенно нечего. Получилось так, что когда война кончилась, я заблудился в джунглях и со временем набрел на эту деревню. Местные жители пожалели меня и приютили. Я пробыл у них месяцев 6 или около того». «Ну и как там было?» «Замечательно. Они очень по-доброму относились ко мне. Я во всем стал одним из них. Одевался, как яванец, вымазал кожу так, чтобы она потемнела. Глупость, конечно, потому что рост и глаза все равно меня выдавали. Работал на рисовых полях». «Ты жил там один?» Помолчав немного, Питер Марлоу ответил. «Я был там единственным европейцем, если ты это имеешь в виду». Он отвернулся и окинул взглядом лагерь, видя, как палящее солнце прибивает пыль к земле, а ветер подхватывает ее и кружит вихрем. Вихрь напомнил ему о ней. Он посмотрел на восток в глубину нервного неба. Но она была частью неба. Ветер задул чуть сильнее, пригибая верхушки кокосовых пальм. Она была в ветре, в пальмах, в далеких облаках за ними. Питер Марлоу прогнал ее из своих мыслей и стал наблюдать за охранником-корейцем, который тащился с той стороны вдоль проволочного забора, истекая потом на льнувшей к земле жаре. Обмундирование охранника было изношенным и грязным, фуражка сильно помятой, к как и лицо. За плечами наискосок болталась винтовка. Он выглядел настолько же неуклюжим и нелепым, насколько она была грациозна. Питер Марлоу снова поднял глаза к небу, ища простора, впитывая в себя его бездонность. Только в такие минуты его покидало ощущение, что он заперт в ящике. Тесном ящике, полном мужчин, мужских запахов, мужской грязи и мужского шума. Без женщин, беспомощно подумал Питер Марлоу, мужчины остаются лишь злой шуткой Творца. И сердце его закровоточило в солнечном пекле.
«Эй, Питер!» Взгляд короля был устремлен вверх по тропе, рот открылся от изумления.
Питер Марлоу посмотрел в ту сторону, и желудок его болезненно сжался, когда он увидел приближающегося к ним Шона.
Черт!
Он хотел было проскользнуть назад в окно, чтобы его не увидели, но понял, что это лишь еще больше бросится в глаза, поэтому он остался сидеть с угрюмым видом, затаив дыхание. Ему показалось, что у него есть хороший шанс остаться незамеченным, поскольку Шон увлеченно беседовал со своими спутниками, майором авиации Родриком и лейтенантом Фрэнком Паришем. Их головы почти соприкасались, голоса звучали взволнованно. В этот момент Шон посмотрел мимо Фрэнка Париша, заметил Питера Марлоу и остановился. Родрик и Париш тоже остановились и удивленно посмотрели в ту же сторону. Увидев Питера Марлоу, оба одновременно подумали: «О, Господи!» Но ни тот, ни другой ничем не выдали своей тревоги.
«Привет, Питер!» —
крикнул Родрик, высокий, аккуратный мужчина с тонкими чертами лица. Настолько же высокий и собранный, насколько Фрэнк Париш был высоким и расхлябанным.
«Привет, Род!»
— откликнулся Питер Марлоу.
«Я всего на минуту», — тихо сказал Шон Родрику и зашагал к Питеру Марлоу и королю.
Сейчас, когда первый шок от неожиданной встречи прошел, Шон приветливо улыбался. Питер Марлоу почувствовал, как волоски у него на шее зашевелились. Он поднялся на ноги и стал ждать стоя. Он ощущал сверлящий взгляд короля.
«Привет, Питер», — сказал Шон.
«Привет, Шон».
«Ты такой худой, Питер».
«Ну, право, не знаю, не больше, чем другие. Я в прекрасной форме, спасибо».
«Я так долго тебя не видел. Почему бы тебе хоть иногда не заходить в театр? Нам постоянно подбрасывают что-нибудь сверх рациона. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. А ты меня знаешь, я ведь никогда много не ел».
Шон с надеждой улыбнулся.
«Спасибо», —
пробормотал Питер Марлоу, испытывая мучительное смущение.
«Впрочем, я знаю, что ты не придешь», — расстроенно проговорил Шон.
«Но я всегда тебе рад»,
— он помолчал.
«Последнее время я совсем тебя не вижу».
«О, ну, ты знаешь, как это бывает, Шон. Ты занят во всех спектаклях, а я, ну... Я постоянно хожу с рабочими партиями и вообще...» Как и Питер Марлоу, Шон был в саронге. Но в отличие от протершегося до ниток выцветшего саронга Питера Марлоу, его был нов и бел, и вышит по краю голубым и серебряным. На Шоне была также баджу, местная курточка с рукавами, кончавшаяся выше талии, плотно подогнанная к телу, чтобы обозначить грудь. Король, как завороженный, смотрел на ее приоткрытый ворот. Шон перехватил этот взгляд, чуть заметно улыбнулся, откинул назад прядь волос, которую ветер, играя, выхватил из его прически, и стал теребить ее тонкими пальцами, пока король не поднял глаза на его лицо. Король вспыхнул, и Шон улыбнулся про себя, согретый изнутри.
«Становится жарко, не правда ли?» — смущенно пробормотал король.
«Да, наверное», — мягко проговорил Шон, который никогда не чувствовал жары и не потел, как бы не палило солнце.
Наступило молчание. «О, прости», — сказал Питер Марлоу, видя, что Шон смотрит на короля и терпеливо ждет. «Ты знаком с...» — Шон рассмеялся.
«Боже мой, Питер, ты совсем потерял голову. Разумеется, я знаю, кто твой друг, хотя мы никогда не встречались».
Шон протянул руку.
«Как поживаете? Это немалая честь познакомиться с королем».
«Спасибо», — ответил король, едва касаясь протянутой руки, такой маленькой в сравнении с его собственной. «Вы хотите сигарету?»
«Спасибо, но я не курю. Однако, если не возражаете, я возьму одну, даже две, если можно».
Шон кивнул головой в сторону тропинки.
«Рот и Фрэнк курят, и я знаю, они были бы рады настоящей сигарете».
«Конечно», — ответил король. «Конечно».
«Спасибо, вы очень любезны».
Против своей воли король проникся теплотой улыбки Шона. И так против воли он сказал совершенно серьезно. «Вы были великолепны в Отелло».
«Благодарю вас»,
— радостно вспыхнул Шон.
«А Гамлет вам понравился?»
«Да. И это при том, что я никогда особенно не любил Шекспира».
Шон рассмеялся. «Вот это действительно похвала. Сейчас мы готовим новую пьесу. Фрэнк специально написал ее. Это должно быть очень интересно».
«Даже если это будет самая обыкновенная пьеса, это будет здорово», — сказал король, чувствуя себя более свободно. «И вы в ней будете великолепны».
«Как мило с вашей стороны. Спасибо».
Шон искоса взглянул на Питера Марлоу, и в его глазах появился новый блеск.
«Вот только, боюсь, Питер с вами не согласится».
«Прекрати это, Шон», — произнес Питер Марлоу. Шон не смотрел в его сторону, он смотрел только на короля и улыбался. Но под улыбкой металась ярость.
«Питер неодобрительно относится к моей игре».
«Прекрати, Шон», — хрипло повторил Питер Марлоу.
«С какой стати?» — вскипел вдруг Шон. «Ты же презираешь извращенцев. Разве не так ты называешь всех голубых? Ты совершенно ясно дал мне это понять. Я не забыл».
«Я тоже».
«Но это уже кое-что. Мне не нравится, когда меня презирают. И в последнюю очередь, когда меня презираешь ты».
«Я сказал, прекрати это. Сейчас не время и не место. Мы уже говорили об этом, и все это я от тебя уже слышал. Я сказал, что сожалею о случившемся. Я не хотел сделать тебе больно».
«Нет, но ты по-прежнему ненавидишь меня. Почему? Почему?»
«Это не так».
«Тогда почему же ты все время избегаешь меня?»
«Так лучше. Ради бога, Шон, оставь меня в покое». Шон пристально посмотрел на Питера Марлоу. В следующий миг его злость растаяла так же неожиданно, как возникла.
«Извини, Питер. Ты, наверное, прав. Это я говорю глупости. Просто время от времени мне бывает одиноко. Одиноко, потому что хочется с кем-то поговорить».
Шон протянул ладонь и коснулся руки Питера Марлоу.
«Извини, я просто хочу, чтобы мы снова стали друзьями».
Питер Марлоу не смог произнести ни слова. Шон нерешительно помолчал секунду.
«Ну что же, мне, наверное, пора идти».
«Шон!» — окрикнул его с тропинки Родрик. «Мы уже опаздываем!»
«Иду, иду!»
Шон по-прежнему не сводил глаз с Питером Марлоу, потом вздохнул и протянул руку королю.
«Я был рад познакомиться с вами. Пожалуйста, извините меня за мои плохие манеры».
Король, как не хотел избежать этого, вынужден был еще раз прикоснуться к этой руке. «Рад встрече с вами», — сказал он. Шон, поколебавшись, посмотрел на него. Взгляд его глаз был хмурым и испытующим.
«Вы друг Питера?»
Королю показалось, что весь мир слышит его, когда он, запинаясь, проговорил. «Конечно. Да, я так думаю».
«Странно, не правда ли, как одно слово может означать столько разных вещей? Но если вы его друг, пожалуйста, не сбивайте его с прямого пути. У вас опасная репутация, и мне бы не хотелось, чтобы Питер пострадал. Я очень люблю его».
«Да, разумеется». У короля подгибались колени. Позвоночник стал как студень. Но магнетизм улыбки Шона проник в каждую клеточку его тела. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. «Спектакли — это лучшее, что есть в лагере», — сказал он. «Делают жизнь стоящей, а вы — лучшее, что есть в них».
«Спасибо».
И затем Питеру Марлоу.
«Они действительно делают жизнь стоящей. Я очень счастлив теперь. И мне нравится то, что я делаю. Это действительно помогает пережить многое, Питер».
«Да», — мучаясь, произнес Питер Марлоу. «Я рад, что все хорошо».
Шон робко улыбнулся напоследок, потом быстро повернулся и вдруг исчез.
Король опустился на скамью. «Чтоб я сдох!» Питер Марлоу тоже сел. Он открыл свою табакерку и свернул сигарету. «Если бы я не знал, что он мужчина, я бы перед Богом поклялся, что он женщина», — ошеломленно проговорил король. «Прекрасная женщина». Питер Марлоу тупо кивнул. «Он не похож на других педиков», — уверенно сказал король. «Это точно». «Нет, сэр, ни капельки не похож. Господи, в нем есть что-то такое, что не...» Король замолчал, пытаясь подобрать нужное слово. Потом беспомощно продолжал. «Даже не знаю, как сказать. Он женщина, черт бы меня побрал. Помнишь, когда он играл Дездемону? Господи, как он выглядел тогда в этой ночной сорочке? Готов поспорить, во всем Чанги не было ни одного человека, у которого бы не встал. И я не упрекну никого, кто испытывает при виде него искушение. Его испытываю и я, и вообще каждый человек в лагере. Если кто-то скажет, что его это не трогает, значит, он просто лжец». Тут он поднял глаза на Питера Марлоу и пристально посмотрел на него. «О, ради всего святого!» — раздраженно поморщился Питер Марлоу. «Ты думаешь, я тоже голубой?» «Нет», — спокойно ответил король. «И мне безразлично, если это так. Главное, чтобы я знал об этом».
«Что ж, я не голубой».
«Черт возьми, а послушать вас так получалось очень похоже», — с ухмылкой заметил король. «Ссора двух влюбленных».
«Иди к черту».
Через минуту король осторожно спросил. «Ты давно знаешь Шона?»
«Он был в моей эскадрилье», — помолчав, сказал Питер Марлоу. «Шон оказался у нас самым младшим по возрасту, но и меня вроде как отрядили присматривать за ним. Я очень хорошо узнал его». Он щелчком сбил горящий кончик с сигареты и высыпал остаток табака назад в коробку. «По сути, он стал моим лучшим другом. И он очень здорово дрался, сбил трех японцев над Явой». Он посмотрел на короля. «Я очень привязался к нему».
«Он был таким и раньше?»
«Нет».
«О, я не имею в виду, что он разгуливал все время одетый, как женщина, но, черт, нельзя же было не видеть, какой он».
«Шон никогда не был таким. Он был просто очень симпатичным, мягким парнем. В нем не было ничего женственного, просто какое-то сочувствие, теплота».
«Ты когда-нибудь его видел без одежды?»
«Нет».
«Вот-вот. И никто не видел, даже полуголым».
Шону выделили крошечную комнату в театре. Личную комнату. Такой во всем Чанги не было ни у кого, даже у короля. Но Шон никогда не спал в ней. Остаться на ночь одному с замком на двери было для Шона слишком опасно. Многие в лагере уже давно обезумели от похоти, да и остальные лишь старательно прятали ее в себе. Поэтому Шон всегда спал в одном из бараков, но переодевался и принимал душ в своей личной комнате.
«Что между вами?» — спросил король.
«Я едва не убил его однажды».
Разговор вдруг оборвался, и они напряженно прислушались. Они смогли уловить лишь какой-то вздох, некий подспудный ток.
Король быстро огляделся. Не заметив ничего необычного, он встал и забрался через окно внутрь барака. Питер Марлоу последовал за ним. Люди в бараке тоже сидели с напряженными лицами. Король посмотрел на угол тюрьмы. Все казалось вполне обычным. Люди на тропе спокойно шагали в обе стороны по своим делам.
«Что скажешь?»
— тихо спросил король. «Не знаю», — ответил Марлоу, сосредоточенно наблюдая за двигавшимися вдоль тюремной стены людьми. Теперь в их походке появилась почти неуловимая торопливость.
«Эй, посмотрите-ка!» — прошептал Текс.
Обогнув угол тюрьмы и направляясь в их сторону, по тропинке поднимался капитан Брав. Потом за его спиной стали возникать фигуры других офицеров. Они спешили к разным баракам, где жил рядовой состав.
«Похоже, нас ждут большие неприятности», —
— кисло пробубнил Текс. «Может быть, это обыск?» — предположил Макс. В ту же секунду король стоял на коленях перед сундуком, отпирая замок. Питер Марлоу заторопился к двери. «Увидимся позже». «Держи», — сказал король, бросая ему пачку куа. «Заходи вечером, если хочешь». Питер Марлоу выбежал из барака и заспешил вниз по склону. Король, порывшись в кофейных зернах, выудил оттуда трое часов и выпрямился. Подумав мгновение, он встал на кресло и засунул их в солому крыши. Он понимал, что все в бараке видели его новый тайник, но не стал расстраиваться, зная, что этого все равно было не избежать. Потом он запер сундук, и тут на пороге появился Брав. «Так, ребята, все живо из барака!»